«Эхо Москвы» и компании RTVI представляют программу «Разбор полета».
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа про решения людей, которые эти решения принимают. Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева эту программу для вас ведут. Добрый вечер, Ира.
Да, здравствуйте. У нас сегодня в гостях бывший премьер-министр России, сопредседатель партии «Парнас» в наши дни Михаил Касьянов. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. И мы сегодня немножко нашу программу переформатируем, в том смысле, что она сначала такое традиционное, но имя человека, который, к сожалению, скончался, Борис Стругацкий, это имя, которое связано со всеми нами. В общем, все мы эти книжки читали, кто-то на них рос, кто-то просто с ними жил. Я хотела бы вас попросить, чтобы вы сказали несколько слов про Бориса Стругацкого, потому что эта новость пришла вот только что, и наши слушатели сейчас, конечно, ориентируются только на нее, потому что понятно, что это имя, которое действительно со многим связывает.
Да, безусловно, новость очень плохая, и всех нас она расстраивает, поскольку уходят люди, которые занимают принципиальную, скажем так, гражданскую позицию всю свою жизнь, несмотря на изменения, которые проходили в советское время и в наше российское. Борис Стругацкий занимал, как мы все знаем, принципиальнейшую гражданскую позицию. Он поддерживал все те изменения в нашем демократической жизни, если можно сказать, в нашей российской жизни. И, конечно, его те творчество, те повести, конечно, они во многом несколько предсказывали или высмеивали, значит, пороки жизни на всех периодах времени. Но главное, что, конечно, вот нам особенно ценно сегодня, это то, что немного людей, есть такие люди, но немного людей, которые очень известные люди, к их мнению прислушиваются люди, такие люди уходят, и поэтому он нам уже не скажет больше с позиции по каким-то событиям, которые будут в будущем, а таких событий будет много, по которым нужна будет такая принципиальная оценка уважаемых, заслуженных людей, когда другие бы граждане уже понимали, как правильно оценить происходящее.
Какая у вас любимая книга Стругацкого?
Ну, наверное, она из самых первых, которая была написана. Это «Понедельник начинается с субботы», можно сказать. Ну, вот последняя еще там была постановка фильмов. Тоже так я еще не очень там разобрался в последней. Ну, вот интервью у последней был год назад, наверное, да, у вас. Вот, наверное, повторить, наверное, можно было бы, конечно, чтобы люди еще раз услышали оценки Бориса Стругацкого по вот всей проблематике наших дней.
После 22 в эфире радиостанциях Москвы будет эфир, посвященный памяти Бориса Натановича Стругацкого. Мы программу, запланированную на 10, отменяем и от имени и моего, и Иры, и от имени наших гостей, которые должны были прийти, приносим соболезнования. Но после 22 эфир, посвященный памяти Бориса Стругацкого, и, конечно же, в новостях вы будете слышать какие-то воспоминания его коллег, друзей, и утренний эфир, я уверена, тоже будет посвящен памяти Бориса Стругацкого.
И в книгах Стругацких у меня очень много любимых книг у них, но все-таки там очень много героев, кстати говоря, которые принимают решения в своей жизни. Это как раз тоже у нас вот программа о решениях. Там действительно есть такие моменты в книгах Стругацких, когда ты просто не представляешь, если ты бы оказался на месте вот этого героя, да, то что бы здесь выбирать, что здесь выбирать. И, знаете, вот, конечно, мы сейчас не в книгах Бориса Стругацкого, мы живем в России, действительно очень много зеркал в этих книгах, и все-таки, вот вы человек, который принимал за свою жизнь очень много решений. Вы занимали руководящие должности, у вас менялась жизнь, менялась карьера. Какое самое тяжелое, самое трудное решение, которое не только вас затронуло, но и других людей вокруг вас, вам приходилось принимать в своей жизни?
Знаете, решением таких, как вы правильно сказали, не одно приходилось принимать. Важных много, но трудных. Одно из трудных решений – это, конечно, уход в оппозицию или переход в оппозицию. Я скажу, что когда правительство наше было отправлено в отставку за 2 недели до конца там конституционного срока, значит, без каких-то объяснений, я даже тогда не считал, скажем так, что что-то вот такое кардинальное произошло в стране, и продолжал взаимодействовать с Путиным, взаимодействовать как я, ну, с ним общался, и более того, меня просил там заниматься там строительством одного банка там международного и так далее, и практически до сентября 2004 года, с марта по полгода эти, да, я не считал, что в стране что-то произошло кардинальное. Я понимал и критиковал, в том числе публично, у нас были публичные разногласия с Путиным по некоторым принятым им решениям, Но я не считал, что страна вот пошла вспять или в какое-то такое в совсем неверное направление. Но когда в сентябре, после бесланских событий, или в ответ, или как повод был, бесланские события были использованы Путиным для фактически анонсирования антиконституционной реформы, то вот тут у меня практически два месяца так разбирали мучения и долгие, так сказать, внутренние так сказать, терзания, как быть дальше, поскольку я не хотел заниматься политикой, я уже ушел в бизнес, начал заниматься бизнесом. И тогда я уже пришел к нему в ноябре и сказал, что я прекращаю всякое взаимодействие, не буду заниматься никаким банком, и я ухожу. Тогда я ему не сказал, что я ухожу в оппозицию, сказал, что я ухожу в свою личную жизнь. И уже спустя, поскольку я считал, что нужно по неким, скажем так, европейским меркам, нужно год не объявляться после отставки, не влиять ни на какие, ни заявления не делать, ни, скажем, влиять на людей, которые, естественно, с которыми у меня контакты были. И тогда вот ровно спустя год, это там два месяца после нашего разговора, я объявил уже и публично, что я буду заниматься политикой, но уже оппозиционной. По таким-то причинам. Это вот, конечно, предшествовало очень такие серьезные мои внутренние рассуждения и советы с семьей. И тогда я советовался и с Борисом Ельциным. Вот, и мне было, так сказать, непросто.
Семьей в широком смысле?
Нет, семьей со своей. Я никогда не был частью той широкой семьи, да, со своей семьей, да, своими близкими друзьями. Потом я потерял много друзей в связи с таким решением. Вот, и это решение о том, что я не могу больше молчать и ухожу в оппозицию, и буду заниматься политикой, вновь возвращаюсь в политику, оно было принято. И то, что вы знаете, вот сейчас с тех пор... И происходит, да.
Вот эти два месяца, что вы думали о том, что надо уходить, как вы себе рисовали альтернативу? Все-таки вы были премьер-министром, и уходить из власти, ну, там, даже
не из власти,
из
а, скажем так, из, ну, скажем, из нейтрального отношения к власти, скажем так.
Или ну, такой скорее, все-таки это не назовешь нейтральным, если вы занимались чем-то, о чем вас попросил Владимир Путин. Сильно нейтральным это, наверное, нельзя назвать.
Можно.
Для вас, вот если вы нарисуете себе картину, это такое падение вниз, рывок вперед, или наоборот, восхождение в гору? Как вы себе это рисовали в те два месяца?
Нет, в те два месяца, конечно, взвешивание это вообще риска, поскольку другое позиционирование по жизни. То, что вы говорите, самое трудное решение, или одно из самых трудных, это позиционирование, личное позиционирование по жизни, и проблемы, какие могут быть, скажем, там, у семьи, я просто тогда не думал, что могут проблемы, тогда, вы, может быть, помните, было там некое, несколько лет меня преследовали, и физически, и всячески, значит, там, меня там чернили по телевидению, и продолжают время от времени это делать.
Сосновки всякие.
Сосновки, не только сосновки, там много разных было всяких каких-то вещей там было придумано, да, и все это по телевидению крутилось, и пресса это сюда удовольствием все муссировало, значит, и общественное мнение создавалось. Конечно, это я такого не предполагал, что так это будет по-жесткому, что называется. У меня же полгода практически меня никто не, скажем так, не грязью не обливал. Только вот спустя там полгода, после того, как я начал критиковать власть и несколько, скажем там, оценок сделал публичных, там, по, в том числе и по Ходорковскому там уже решение было, в том числе по оценке, в какую сторону страна пошла, поскольку менялось выборное законодательство, помните, была насильная перерегистрация партий, отмена выбора губернаторов и так далее, и так далее, и так далее. И вот только да, спустя полгода, с начала моей такой публичной активности, негативной, ну, оппозиционной активности, да, вот только тогда уже начались, была дана отмашка, и тогда вот уже начались все эти истории, значит, связанные с, скажем так, очернением моей персоны и прошлого, что я делал, того текущего момента или той текущей, то, тех текущих моих мнений, анализа, которые я публично высказывал.
Если мы говорим про то время, вот когда вы принимали решение высказаться по поводу ареста Ходорковского, вы понимали, что вам это может повредить впоследствии?
Ну, в то время это было менее, скажем так, глубокое решение, которое, скажем так, могло повлиять. Как уход в оппозицию, значит, да. Причем в то время я был еще премьер-министром.
И, 2003 год.
Да, да. И мои высказывания, они сводились, потому что не к, скажем так, не к глубинному осуждению Путина, поскольку в то время я еще не верил в то, что так все это глубоко задумано и продумано. Я критиковал Генеральную прокуратуру и настоятельно просил Путина, значит, вмешаться и рассудить эту всю ситуацию. И потом, когда я уже понял, уже ближе там, к Новому году, когда Ходорковский уже сидел, о том, что все это вот часть этой системы, и, может, вы помните, что я тогда еще даже в прессе написал, не в прессе, в газете интервью, дал полный, где сказал, что это, я просто видел эти обвинения Ходорковского по налоговым неплатежам, и сказал, что я как действующий глава правительства говорю, что это не вина Ходорковского, а вина правительства, министра финансов, министра налогов и так далее, потому что мы были предъявлены ретроспективно обвинения в законе, который был принят только в декабре 2003 года. Вы помните, мы называли налоговые дыры?
Да.
Мы бились 3 года с Думой, в основном с фракцией коммунистов, чтобы эти дыры были закрыты. То есть были приняты поправки, закрывающие возможность минимизации налогов. А эти дыры были сделаны в 98 году, когда было коммунистическое правительство. И Дума была коммунистической. После дефолта, и когда, вы помните, Ельцин предложил Зюганову, Зюганов не стал возглавлять правительство, а Примаков возглавлял правительство. И тогда эти были приняты законы для того, чтобы в понимании той Думы как-то облегчить ситуацию в регионах, чтобы они могли получать от предприятий непосредственно деньги, не через федеральный бюджет, и решать свои проблемы на местах там. Так вот, это действовало до 2003 года. С момента моего прихода во власть сказал, что это неправильно, и мы с этим будем бороться. И боролись мы тогда в том числе с Ходорковским. Но потом убедили Ходорковского и всех, всю команду олигархов, что нужно это отменить. И в 2003 году нам удалось это сделать, и Думу мы убедили.
Ну, просто смотрите, вот сейчас, в 2012 году, представить себе интервью премьер-министра, будь то, да неважно, какая, любая фамилия, да, которая защищает Ходорковского в публичном пространстве, это довольно сложно. Если мы сейчас говорим про 2003 год, вы просто не боялись тогда ничего?
Ну,
в этом смысле?
Ну, во-первых, я считал, что мы живем и строим так, как мы и проговаривали с Путиным, когда он меня приглашал быть сначала там первым вице-премьером с расчетом, что если он выиграет выборы президентские, я буду премьером, конечно, и это понимание у нас было, что мы строим вместе, делаем одно дело, строим демократическое государство с нормальной рыночной экономикой. И я исполнял те задачи, которые я тогда сформулировал Путину, и он обещал их поддержать. Он их поддерживал. Все, кроме реформы газового сектора, который мне трижды не позволял мне эту реформу начать. Вот, и поэтому, конечно, я чувствовал себя в том понимании, которое у нас было. Ну, конечно, это вы сравниваете 2003 год и сегодня, это разные две страны. Вы вообще это трудно себе представить. Ну, тогда у меня это не было какой-то боязни, это не было, скажем так, какого-то специального акта мужества, поскольку я исходил из своих убеждений. Из того, как я понимал эту ту жизнь того периода времени и то, что я строил, будучи вторым человеком в государстве, и, скажем так, прививал бизнесу это понимание, потому что мы встречались же с бизнес-сообществом почти каждую неделю, для того, чтобы все законы, чтобы они были понятны, и людьми поддерживались, или сначала были критикованы, что если принимаются в Думе, а мы там по 3 месяца принимали, не в 3 дня, а 3 месяца, потому что нужно было убедить, мы строили коалицию под каждый закон, у нас не было же большинства в Думе. Под каждый закон мы формировали коалицию, большинство при голосовании. Поэтому была другая сторона, конечно.
Михаил Михайлович, а был какой-то четкий момент, когда ваше решение выступить против там, прокуратуры, следователей превратилось в понимание, что нужно выступать против Путина? Такое вот четко сформулированное.
Скажу решение. Вам так, в то время, я, так сказать, говорю вам честно, значит, не для того, чтобы казалось, что я какой-то, так сказать, изначально, так сказать, уже у меня были мысли быть оппозиционером. Это не так. Изначально у меня мыслей быть в оппозиции не было. Я считал, что на протяжении 3,5 лет из 4 лет совместной работы, 3,5 года, мы, в принципе, несмотря на многие ошибки, которые допускались, Путина прежде всего, и который сегодня критикуется, и меня за это критикуют, что я тогда не возмущался. Это такие вещи были. Но, тем не менее, я считал, что это не кардинальный поворот, это ошибки, которые могут быть исправлены. И рано или поздно эти ошибки будут исправлены. И поэтому я продолжал делать то, что я хотел делать, и то, что я пообещал себе и соратникам. Мы проводили те реформы, которые были чрезвычайно нужны стране. И были там многие трудные решения, в том числе по реформам. Там по налоговой были трудные решения. Когда вы говорите, чтобы они влияли. Да, мы сильно переживали, и я сильно переживал, раздумывал тоже не один день, когда нужно было принимать решение о существенном упрощении налоговой системы и ее фактически введении новой системы. И когда мы снизили налоги, не знаю, знаете вы или нет, вы все-таки финансами не очень занимаетесь, но были налог на прибыль был там 36%.
Я думала, сейчас скажешь, что мы не такие, да, может, что мы с тобой молодые, просто не помню.
Нет, просто нас не касается.
Да, вы просто, наверное, не занимались бизнесами, как бы не очень. Да, налог на 36% был, там 30, там 5, 37, 36% был общая сумма налогов социальных. взносов страховых, значит, да. Потом, значит, НДС был там 20% и так далее. И налог на доходы физических лиц был там от, начиная там 12% и заканчивая 35%. И нужно было решать, поскольку задача нашего правительства была навести порядок в государственных финансах и вообще в финансах страны, это копия, самая первоочередная мера, нужно было решать, сделать так, чтобы научить или можно было быстро учить граждан тому, что платить нужно налоги. До этого же, вы знаете...
Спать спокойно.
Не только спать спокойно. Стране не на что было существовать, поскольку в той ситуации конца 90-х годов, включая дефолт и полный коллапс финансовой системы в 98-м году, конечно, никаких доходов налоговых практически не было. Но они были небольшие.
То есть это было какое-то безальтернативное решение?
И нужно было принять решение, на примере которого можно было призвать бизнес и просто граждан платить налоги и научить их, что нужно платить за электричество, нужно платить за газ, это все стоит денег. Нужно платить просто налоги для того, чтобы все существовало. Для того, чтобы это сделать, нужно было упростить с одной стороны и разъяснить с другой стороны. И вот в качестве упрощенной модели, я не говорю, что она идеальна, но она очень хорошая на этот период времени. И сегодня по-прежнему нужна, например, то, что называется единая ставка подоходного налога 13% для всех. Да, критикуемая позиция. Да, левые, значит, у них есть все основания это критиковать. Но это работающая вещь. И были мучения. Вот мы потеряем все доходы, введя вместо 35-13. И никто будет не хватать, да? Или люди начнут платить. И наши рассуждения, наши доводы оказались верными. После вот таких вот мучительных разговоров, взвешивания и так далее. Мы приняли и уговорили Думу принять этот закон. И увидели, что доходы выросли там чуть ли не в 3 раза по этому конкретному налогу. То же самое по налогу на прибыль. То же самое по социальному налогу. Нам же хватало платить пенсии и повышать их. Вот того налога социального, который был. А сегодня же опять сделали, мы сделали 26, сейчас опять было 36, потом до 30 снизили. Понятно, что уже люди не стали платить. Это вообще был полный разрыв, финансовый разрыв и в бюджете пенсионного фонда, и на федеральном бюджете.
Ну, просто в серую все уходят.
Ну, да. Сейчас это все происходит.
Ну, с этим единым социальным налогом.
Да. Еще нет, не 36, 30, все равно люди еще платят, но меньше, чем платили при 26. НДС тоже было мучительное решение. Люди говорят, слушайте, все мои финансовые соратники, а я же самый минфиновец, я должен был рассуждать бы их категориями.
Конечно.
Слушайте, это самый лучший налог, лучше всего собирается, самый надежный. Я говорю, слушайте, бизнес это самый мучительный налог, потому что он впрямую просто вот давит, значит. Поэтому мы приняли не 15, как изначально я хотел, я, так сказать, пошел на компромисс с другими членами правительства, мы приняли 18% налог вместо 20%. То есть снижение было не таким радикальным. Но это тоже облегчило. Поэтому я говорю, что эти решения, конечно, они очень трудные. И нужно было потом понять, а выиграет ли экономика, выиграют ли люди от этого, и будет ли позитив, который задумывался. В большинстве или почти во всем мы были правы. И позитив оказался налицо.
Перебью, я прошу прощения. Я просто хочу вернуться как раз чуть-чуть назад, если уж мы заговорили про Министерство финансов. Если я ничего не путаю, в 99-м году была история, когда вас назначили на пост министра финансов, вы через прессу сказали, что будете просить президента освободить вас от этой должности. Вот этот момент, это было чье решение? Ваше, Степашина, Задорнова? И что в итоге произошло? Какая тогда игра была на самом деле?
Нет.
Вы действительно пытались с этой должности уйти или нет?
Таких заявлений не делал.
В эфире радиостанциях Москвы.
Это ошибочно. Нет, такого я не делал.
Вы не говорили этому?
Нет, там история была другая. Это то, что премьер Степашин просил меня, чтобы я отказался от предложения Ельцина. Вот это вот так было.
Так.
Вот так было, да. Действительно, он просил, чтобы я не соглашался стать министром финансов.
Что тогда? Значит, как тогда принималось решение?
Тогда премьеру Степашину я сказал, я не буду слушать вашу рекомендацию. Ельцин, я не очень хотел до этого, потому что до этого тоже был разговор. Не очень хотел быть министром финансов, но раз Ельцин сегодня просит, а там был период такой важный, нужно было уже, посткризисный период, то я не буду отказываться от настоятельной просьбы Ельцина.
То есть на это решение повлияла личная просьба Бориса Николаевича?
Да, но он настаивал, убедительно, настаивал, просил, чтобы я был министром финансов. Да. И Степашин просил, чтобы я не принимал это предложение. Да.
Тяжело было принять такое решение.
Ну, я-то не отношу к категориям там сложнейшим. Вот тяжелейшее решение было вот раздумье, двухмесячное раздумье, это после Беслана. Да. Это, да. Это было... Здесь как бы, знаете, такая логика простая. Мужская, не только даже мужская, а такая логика последовательного такой своей позиции внутренней. Значит, она просто не может быть иной.
Смотрите, вы говорите, что вот попросил Ельцина. Вообще, вот вы и с Ельциным, и с Путиным работали. Как часто вам приходилось принимать решение, потому что вас попросили? Ельцин или Путин?
Ну, это же вся жизнь. Это вся служба, вся государственная служба об этом, к этому сводится. Если это...
Попросил президент?
Ну, попросил, потому что это компетенция. Нет, если вы говорите, попросил, чтобы я стал министром финансов,
нет, ну,
слушайте,
вообще,
вас попросят...
Наверняка решения еще какие-то, где вы можете сказать, что меня попросил вот там Путин, чтобы я вот... Что были какие-то решения, когда просил президент?
Нет, это разные вещи. Когда связано лично со мной, это одно. А если я облечен полномочиями, принимаю решение, по которым нужно сделать оценить эту ситуацию и принять решение в рамках своих полномочий, то там такого как бы нет. У меня было такое, скажем, пару раз, когда попросил президент Путин не рассматривать и не одобрять реформу газового сектора. Такое было.
Уже объявлено,
пришла вся пресса, первый вопрос реформы газового сектора, и за 2 минуты до начала заседания звонит мне Путин и просит настоятельно снять вопрос с рассмотрения.
И вы принимаете решение?
Я принимаю решение, как просит президент. Что явилось еще одним негативом в копилку моих как бы публичных разногласий.
Угу.
Я, конечно, все это объявил там и, ну, в культурной форме. В прессе, значит, что вопроса не будет, но все понимали, естественно, и так далее, и так далее.
А еще, вы говорите, пара решений еще было какое-то такое? Ну, вспомните, наверняка было что-то такое, когда попросил президент, и вы пошли против себя, скажем так.
Ну, не скажу, что против себя, значит, ну, какие...
Ну, судя по тому, что вы долго вспоминаете, особо таких каких-то очень серьезных либо не было, либо настолько серьезных,
нет,
что он хочет рассказывать.
Через себя, я, скажем так, я никогда не переступал сильно, кажется, сказать так, чтобы вот поперек своей воли. И унизиться до какого-то решения, которое я вообще не хочу принимать, но вынужден. Такого нет, поэтому я и в оппозиции.
А бывали решения, которые приходилось принимать под давлением таким серьезным?
Под давлением, вот я вам говорю, в основном это газовый сектор.
Где-нибудь на заседаниях всего правительства, нет?
Ну, слушайте, у нас в то время, как Ирина правильно сказала, была другая страна, и мы, так сказать, дискутировали в открытую. Сейчас нигде ничего никто не дискутирует, а раньше и с прессой, и без прессы у нас все были широкие дискуссии, и люди все знали, как мы обсуждаем. И на заседании правительства, выслушивая всех экспертов, заседания правительства шли по несколько часов. Потому что мы обсуждали существо тех проблем, которые были. И приглашали экспертов и из бизнеса, и из экспертной среды, и там, из академической науки и так далее, для того, чтобы принять взвешенное решение. Сегодня, вы знаете, раз, и в 3 дня закон принят в Думе, значит, и в правительстве в полчаса. Значит, да.
Бешеный принтер, как справедливо назвал это Дмитрий Муратов. Ну что же, мы сейчас продолжим, буквально на пару минут прервемся. Программа «Разбор полета» с Михаилом Касьяновым продолжит через пару минут. Ваши вопросы на номер +7 985 970 45 45. Хотя и у нас, Татьяна, еще очень много вопросов осталось.
Разбор полета. Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Разбор полета».
Продолжается программа «Разбор полета», которую для вас ведут Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр. Михаил Касьянов у нас сегодня в гостях, премьер-министр с 2000 по 2004 год, ныне сопредседатель Парнаса.
Да, я хотела спросить, ты знаешь, что перед нами сидит человек, которого фактически объявили предателем Родины?
Я что-то слышала сегодня об этом.
Вот сегодня, да, «Единая Россия» объявила вас предателем за поддержку закона Магнитского. Вы себя ощущаете предателем Родины?
Ощущаю последовательным борцом за интересы российского народа и российского государства. Скажу почему. Поскольку это, скажем так, понятно, что и хорошо, наверное, что руководители «Единой России» проявили как бы свое реальное понимание жизни и вообще, как они, какую политику они проводят. Они правящие партии, проводят политику уже не один год в нашей стране. И из того заявления, что борьба за права человека, а закон Магнитского – это борьба за права человека, то, что они объявляют людей, поддерживающих такие меры по защите и, скажем так, ограничению в правах других людей, которые повинны в нарушении прав человека, то есть вопреки Конституции, вопреки другим законам Российской Федерации, что таких людей они защищают. а людей, которые занимаются поддержанием этого, это фактически все правозащитное сообщество и демократическая оппозиция, и, ну, выбрали меня, в частности, значит, поскольку я сделал, так сказать, прямое заявление, и всегда это поддерживал все эти годы, когда это рассматривалось, это говорит о том, что вот на существо или сущность этой Единой России. Люди говорят, что защита или не введение ограничений для мучителей и людей, которые довели до смерти Магнитского, что защита их прав – это интересы Российской Федерации. А я утверждаю обратное. Интересы Российской Федерации – это защита прав всех граждан, это приоритет, и защита их политических свобод. Это приоритет номер один, это главный государственный интерес.
Михаил Михайлович.
И все остальные интересы государственные, кто и как может не называть их, провозглашать, они подчинены главному интересу, это защита прав человека, это его права и свободы, и поэтому с этого должно все строиться.
А в суд не хотите обратиться по поводу сегодняшних высказываний вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, который там...
Ну, я так даже и не думал. Знаете, это политика, поэтому я тут не вижу, скажем, каких-то вещей криминальных пока на этой стадии, по крайней мере, значит. Да, это чисто политический обмен, скажем так, он свойственный, в принципе, и такой в любой стране может быть, но то, что они так впрямую это жестко высказывают, то вот как раз их, скажем так, маску защитить российских граждан срывает эти заявления, потому что мы еще раз и подчеркиваем, мы против санкций против Российской Федерации, и мы приветствуем отмену поправки Джексона-Веника, которая это санкции против страны, и мы за то, чтобы были индивидуальные ограничения для тех людей, которые не получили в Российской Федерации в соответствии с нашими законами Конституции оценки своих действий, своих деяниях, и не было должного расследования, они не понесли никакого наказания. Но права человека – это не внутреннее дело Российской Федерации, и это должно быть понятно всем. И те люди, которые в Единой России об этом утверждают, они говорят, что они просто или не знают, или, ну, скажем так, имитируют то, что не знают, что это внутреннее дело, вмешательство в внутренние дела и так далее. Это не так. Российская Федерация – член Совета Европы, Российская Федерация – член, участница соглашения ОБСЕ. И там прописано белым по черному, черным по белому, что права человека – это главный приоритет. И вокруг этого все остальное строится. Это и выборы, и все остальное.
Они защищают права, та сторона защищает права одних людей,
своих людей,
права других людей. Поскольку суда по списку Магнитского, по фигурантам списка Магнитского не было, фактически вы совершаете самосуд над теми людьми, которые защищают в данном случае Единую Россию. Ведь суда же не было.
Это не самосуд. Мы же говорим об не о наказаниях, которые ограничивают их в правах внутри страны. Мы же говорим о привилегиях, которые международное сотрудничество дает всем гражданам. И мы говорим только о лишении конкретных людей, которые будут рассмотрены, их, скажем, поведение будет рассмотрено на основе данных. Я, так сказать, не знаю этих данных, у меня их просто нет, но мы знаем этот список, и мы верим тем экспертам, в том числе там правозащитникам, которые этим делом занимаются. Мы основываемся на их авторитете, на их опыте, когда они говорят, что да, эти люди повинны в том, что они оказали помощь, или там мучили, или там не приняли решение вовремя, и так далее, и так далее, и так далее. Но это же будут принимать правительства тех стран, когда будут закрывать эти визы этим людям. Они будут на основе своих правил это делать, а не самосуда, как вы говорите, или какого-то оговора, или необоснованного лишения каких-то прав. Это не лишение прав, это лишение привилегий посещать и пользоваться финансовой системой других государств.
Давайте вернемся к разбору полета Михаила Касьянова. Вы так одной фразой обозначили, но я бы хотела поподробнее понять, как вы принимали решение и почему после того, как вы ушли в оппозицию или в какое-то межсостояние. Да, почему вы год молчали?
Это как раз это год молчали, как раз межсостояние. Да?
Вот вы пришли к Путину, вы сказали, я ушел, и дальше год молчали.
Нет, дальше два месяца.
Два месяца.
Да, потому что закончился год. Через два месяца после того, как сказал...
С момента ухода из правительства.
Да.
А чем, вот этот год, он чем обусловлен, общего молчания? Это какие-то ваши внутренние установки?
Татьяна, моя внутренняя установка была, значит, поскольку я пытался привносить в работу правительства такие элементы, так сказать, общеевропейского, российско-европейского государства, общеевропейской культуры ведения административной, политической и деловой практики. Поэтому и обсуждения, то, что я вам говорю, у нас были широкие, все мы в деталях обсуждали, а не по-коммунистически, значит, принимали все есть, принимаем, всем молчать, всем поддержать, да. Поэтому я, наоборот, привносил и поощрял такую дискуссию, такой стиль работы. И я считал, исходя из своих представлений, что человек, обладающий влиянием, а я в 4 года был премьером, ну, конечно, каким-то влиянием, можно сказать, серьезным я уже обладал в то время, значит, и поэтому я считал, что, уходя, руководствуясь таким представлением, в течение года я не должен публично высказывать, не влиять и так далее, и так далее. Вот, поэтому я это делал.
Решили сыграть по-честному.
По-честному, да. Но в течение этого года моего такого, так сказать. Плюс я не хотел уходить в политику, я вам скажу. Я уже начал заниматься бизнесом, и более занимался там созданием банка и так далее, и так далее. Но сентябрьские заявления и решения Путина перевернули это во мне. И мне потребовалось 2 месяца все это осознать и убедить себя в том, признаться в том, что я ошибался, ошибся в Путине в том числе, что это не ошибки были его, а преднамеренные действия. И он так цинично использовал трагедию в Беслане для объявления своей давно задуманной, значит, вещи. Это меня сильно, скажем так, перевернуло все отношение. Я понял, что это не ошибки, которые можно исправить, а это преднамеренная политика, которую я не могу терпеть. И она против моего представления о развитии Российской Федерации.
Михаил Михайлович, а как вот вы для себя, как вы чувствуете решение, которое вы принимаете в оппозиции? Вы все-таки очень активно ведете оппозиционную деятельность, там и дела партийные, и дела митинговые. Решение в оппозиции, в которой постоянный раздрай, и решение во власти, они отличаются по механизму как-то, по внутренним терзаниям?
Принципиально отличаются. Не, по терзаниям это другое, а отличаются, конечно, по порядку принятия решений, конечно, они принципиально отличаются. И мне было непросто, скажем так, уйти от тех привычных способов, значит, обсуждения и принятия решений, которые у меня были на протяжении 25 лет работы на государственной службе, и потом, значит, в оппозиции, где не существует никаких, так сказать,
правил.
Рамок, правил и так далее. Это все такое витающее, все, знаете, как вот оно формируется на ходу. Никто никаких обязательств ни перед кем не несет. Вот как бы вот первая такая вещь, что не свойственно мне. Я по-прежнему, даже находясь в оппозиции и в политической жизни, по-прежнему несу обязательства. И если я с кем-то договариваюсь, я обязательно исполняю. Большинство политиков этим не обременены, скажем, мягко так. Поэтому не просто все происходит. И поэтому, значит, трудно и консолидировать оппозиционные силы. Я это без критики этих людей конкретно. У каждого просто свое понимание, ну, и практики, и там, и жизни. Не хочу сказать, что кто-то плохой человек и что-то неправильно делает. Просто такое представление. У людей, кто был на госслужбе, им проще. Им тяжело понять, почему не так, как они делают, почему не исполняют данных обещаний, данных слов. Но, с другой стороны, я понимаю тех людей, которые не привыкли так делать. Они привыкли просто жить такой вот вольной, такой просторной жизнью, не обремененными какими-то обязательствами серьезными. Но это не говорит о том, что какие-то есть проблемы в том, чтобы, скажем так, достигать каких-то согласованных решений. Они идут трудно, поскольку ситуация меняется, и не все одинаково понимают цели текущего момента, как вот прошел год, наш активный митинговый. Значит, люди теперь поняли, что упустили время. Это разные для этого причины есть. Но мы знаем, какая причина есть, по крайней мере, мы знаем, что люди или наши соратники по протестной, фактически сложившейся такой широкой право-левой коалиции, они не стали прислушиваться. Там большая часть гражданских, которые не хотят себя связывать ни с какой политической силы, не стали прислушиваться к нашим призывам, которые мы, как Парнас, выставляли как главный призыв оппозиционного движения. Это не лозунг за честные выборы, а лозунг переноса президентских выборов. Вот если бы в декабре, в январе и феврале к нам прислушались, и вот эта 100-тысячная демонстрация, 100-тысячный протест давил бы последовательно в эту, что не надо было 4 марта проводить выборы. Нужно было их отложить и проводить политреформы, которые в декабре Путин обозначил, он проявил готовность что-то дать оппозиции. Вот тогда бы эта политреформа привела, могла привести к тому, что она была бы не профанацией, как и случилось сейчас, а реальным изменением, и выборы президента были бы по новым правилам, под контролем не ФСБ, а гражданского общества.
Я прошу прощения. А если мы говорим об убеждении, мне очень интересно, когда вы приняли решение идти в оппозицию, вот этот путь в оппозиции, как вы убеждали и какое решение вы принимали, что говорить людям, когда ну, люди понимали, что вы бывший премьер-министр, вы тот человек, который, собственно, в той же коррупции, только в тех годах.
И даже более того, учитывая, премьер-министр при Владимире Путине.
Да, учитывая, что к вам даже привязалось там прозвище какое-то про 2%. То есть как вы вообще, что вы говорили людям, чтобы убедить их, что вы действительно в оппозиции, а не человек, который просто обиделся на Путина, например?
Не, людям, безусловно, я говорил то, что я говорю и сейчас, что если все та чернота обо мне, все это ложь, на этом никаких оснований нет. И вы даже, наверное, помните, что в прошлом году, по-моему, Путин сам об этом сказал, что ничего не было, когда ему на прямом
теле... Да, потом он назвал кого-то, что там поураганили и ворами. Ну, правда, фамилию он все время
да, разные да, произносит. Да, да, да. И он признал, что да, разговоры были, но проверка была, и ничего не найдено, значит, да. Никаких обвинений, никаких претензий ко мне не было, значит. Поэтому Путин сам этим не занимался, но это занималась пропаганда. Путин потом был вынужден признать это, что это все ерунда.
Ну, так это когда случилось-то? До этого вы же были
вот,
в оппозиции.
Все эти люди? Годы, да, это была вся эта брань, вся эта чернота, вся эта ложь, конечно, насыпалась. Это так. Людям я пытался, у меня же нет телевидения центрального, поэтому при встречах в людях на эти вопросы я, конечно, так и отвечал.
Хорошо, людям...
И доказывал, что я занимался правильными делами, и если бы мы продолжали бы ту линию, которая была в 2000-м, 2001-м, 2003-м даже, то эта линия была бы правильной, она привела бы к хорошим результатам, и проблемы, которыми сегодня сталкивается общество, их, по крайней мере, было бы меньше.
Ну, люди спрашивали не про реформу, а про коррупцию наверняка, и про все остальное, про как человека, который был у власти... Вот о чем людям
Ирина,
спрашивали.
Ну, вы так говорите про коррупцию. Значит, коррупция в тот период времени, если вы вспомните, она не была такой всепоглощающей. Ну, коррупция была всегда в стране, в Российской Федерации, в царской России, всегда она была. Но уровня, который она последние там, 5 лет достигла, не было никогда. И поэтому у нас даже не было каких-то серьезных претензий или обвинений, или подозрений к министрам, работавшим в моем правительстве, по коррупции. Когда? Были, как всегда, какие-то там дела были, значит, но это не было такого ощущения в обществе, что вот все. Конечно, всегда к власти претензии, что они воруют. Это всегда, ну это просто, так сказать, огульно изначально.
Вы, как человек из власти, это огульно в отношении власти или нет? Вот даже сейчас, например.
Не, и тогда, и сейчас это не огульно. Вопрос в том, что люди не знают каких-то деталей, и поэтому они все это преувеличивают и обобщают, и, так сказать, всех и вся в этом обвиняют. Но сегодня просто уровень коррупции, который мы видим, и сегодняшние все рассмотрения, которые мы видим, они, эти все рассмотрения подтверждают реальные существующие проблемы. Посмотрите, вот последний там по Минобороны, там до этого еще там что-то было.
Ну, там это постоянно. ГЛОНАСС, ГЛОНАСС,
да.
Список можно продолжать. А можно я немного нас верну во времени назад? Одним из первых гостей этой программы был господин Старчак. И он безумно интересно рассказывал о сложных решениях, которые ему приходилось принимать во время урегулирования долговых проблем СССР и России. А вы тоже занимались этими вопросами?
Ну, я это возглавлял.
Вы, да.
Старчак был у меня одним из...
Да. Там, насколько для вас это были интересные и непростые решения?
Ну, это были очень... Это была моя самая интересная профессиональная жизнь. Почему я и не хотел уходить, поскольку, знаете, замминистра – это высшая профессиональная должность. Министр – это уже, так сказать, с политикой связано. Я почему и не хотел уходить, скажем так, в политику. И только со второго раза, когда вот Ельцин просил, значит, я согласился уйти, значит, ну, в смысле, перейти в эту категорию. Это был сложнейший, конечно, переговор, и профессионально очень интересная жизнь. Конечно, она была очень напряженной, потому что вынужден был много ездить, и принимали сложные решения. Потому что мы ночами рассчитывали, рассматривали, обсуждали, аргументы приводили, поскольку нам нужно было... согласовать и принять на себя обязательства по определенной нагрузке, по выплатам, которые страна могла бы и не обеспечить. И не было бы столько денег, и не хватило бы у нас там на другие расходы социальные и так далее, и так далее. И вот эту вот линию, она, так сказать, она вырабатывалась. Это одна вещь, это общая подготовка. А другая вещь – это непосредственно переговоры с кредиторами, переговоры с аргументами, убеждающие их в том, что вот наше предложение или наша просьба о снижении долгового бремени, об уменьшении выплат, их перенос или даже их списание, что они принципиальны и важны, что обязательно, что они должны быть убеждены в том, что это лучше и для кредиторов как государственных правительств, так и для частных банков, потому что Россия, там начнется в России у нас экономический рост, и их же, им же в сотрудничестве с нашей страной они получат больше прибыли или больше вообще, так сказать, общей ситуации, партнерства, скажем так. И очень интересные были переговоры, ну, там в Парижском клубе там, они шли, там, они без прекращения они идут.
Ну, расскажите что-нибудь вот из этого интересного.
Из этого интересного?
То есть вот какой-то момент, когда вы помните, вот что вы посидели, покрылись холодным потом, и вот прям вот
дней, все. Пять дней без нескончаемых переговоров, днем и ночью, пять дней. Вот в Парижском клубе это были переговоры, одни из последних переговоров, пять дней не можем договориться. И никто не уходит. Все уже измучены, измотаны. А Парижский клуб не заканчивает сессия, пока нет договоренности окончательной. Вот. И один человек даже падает в обморок. Там скорую вызывают, потому что уже там, измотанность. Вот, другие люди прям там спят на лавках рядом, значит, пока другая делегация готовит свой ответ на предложение, значит, другие, значит, спят. Вот это интересно. Интересно, изматывающе, конечно, нужно иметь как бы и нервы, и убежденность, и здоровье определенное, безусловно. Но это вот такая вот такая клубная, закрытая клубная такая жизнь. Это представители правительств всех стран. У нас было 18 стран-кредиторов. В основном это европейские страны, ну, там американцы тоже с канадцами. Вот делегации Минфинов на уровне там замминистра, там начальников департаментов, вот все сидят и обсуждают.
На этих переговорах есть место вот особенностям личности? То есть вот был бы другой человек, например, на месте вот там этого переговорщика, все бы пошло бы в другую сторону. Вот вы как представитель России, вот как человек, который столько переговоров провел, вот вы, у вас какое ощущение после этого всего всегда оставалось, что вы победили, вы кого-то вот убедили в этом, или что вот все-таки Россия
заставили,
здесь не
может быть?
Так говорить нельзя, победили или проиграли, значит,
ну, по секрету можно рассказать.
Поскольку по секрету это очень хорошие итоги, я в этом был убежден тогда и сейчас, которые позволили стране абсолютно ясно и четко сформировать финансовую позицию на много лет. И оставалось только заниматься внутренними делами, чем мы потом начали заниматься, потом став министром финансов и затем главой правительства. Но до этого было чрезвычайно важно, чтобы у нас это не давило и просто не растаптывало как бы любые способности, любые возникающие возможности решить проблемы. Цена на нефть была очень низкая, 16-18 долларов за баррель, и доходов было очень мало, и они не рассматривались как такие, скажем так, решающие все и вся. Это однозначно, но даже в качестве оценки, когда потом, так, это к тому, что проиграли или победили, что потом, когда после уже завершения наших переговоров правительства некоторых латиноамериканских стран попали в такую ситуацию, потому что они были до нас, а потом еще и после нас были, то они изучали наш опыт, и там даже там были такие там телеграммы, говорят, как так, хотим найти этот опыт, чтобы детально изучить, как так можно было сделать, что в конце, по итогам всех переговоров, $1 долга стоил 4 цента. Фактически за счет частичного списания экономических, коммерческих долгов и рассрочки в погашении, то есть стоимость $1 долга стала стоить 4 цента. То есть вот такое снижение, облегчение долгового времени платежей для страны. Там, те наши действия привели.
Очень мало времени. У меня еще два вопроса. Можно коротко ответить?
Ну,
пожалуйста,
давайте.
Очень интересно.
Хорошо.
Если еще чуть-чуть назад возвращаться, точнее, вот в данном случае уже чуть-чуть вперед, когда вас назначали премьер-министром, вот вы как-то колебались, у вас было какое-то внутреннее решение, которое вы тогда еще не успели принять для себя, или нет?
Ирина, скажу вам таким образом. Я больше сильно переживал и колебался, когда и больше даже переживал, потому что я не сильно не колебался, когда я объяснил назначение министра финансов. Но когда я стал министром финансов, мне было очень тяжело перейти, потому что я должен был менять стиль жизни полностью. Работая замминистра и ниже, ты иногда можешь сделать за кого-то. Угу. Работая уже министром финансов, ты не можешь делать за кого-то.
Работая премьер-министром?
Работая премьер-министром, это гораздо легче перейти с министра финансов на премьер-министра, поскольку организацию работы я знаю, всю внутреннюю 25 лет работы в государственных учреждениях, как все это функционирует, я знаю.
Ответственности не боялись?
Ответственности не боялся, я ее принимал, и это, так сказать, ну, несу по сей день. И несу готов отвечать за все те решения всех тех 4 лет, за все те реформы и так далее.
Отлично. Вот когда вы встали в оппозиции, вот вы как раз говорили о том, что грязи было много и претензий было много. Когда вы уже были в оппозиции, у вас ни разу не возникало желания да плюнуть на все и уйти из этой дурацкой оппозиции, раз уж такая грязища льется, или нет? Из политики просто уйти.
Скажу так, что эти мысли, они все время где-то присутствовали и присутствуют, но желания так вот прекратить сегодня или завтра не было и нет.
Вопрос, без которого не обходится ни одна наша программа. Над каким решением вы думаете и колеблетесь сейчас?
Вы знаете, у нас сейчас вот скоро, надеюсь, мы, если не приблизим выборы, то они планово будут разные выборы. Будут выборы в Московскую городскую думу, будут выборы на мэра Москвы. Ну, в области, да, очень скоро совсем, значит, да. И потом будут президентские выборы. Значит, внутри партии мы начали все это обсуждать. Но сейчас вот сегодня обсуждали по сентябрю следующего года. В ближайшее время начнем обсуждать уже и по 2014 году, и по 2015. Вот думаю сильно над своей ролью в этих будущих всяких выборах.
Да. Думаете, но не сомневайтесь, я думаю.
Ну, поскольку...
Выбирайте регион.
Поскольку занимаюсь партийной работой и будучи одним из руководителей партии, это просто еще к тому же моя обязанность. Я не могу как-то там уходить, что-то такое. Но... Решение сложное решение.
Спасибо большое. В программе «Разбор полета» сегодня выступал Михаил Касьянов, премьер-министр с 2000 по 2004 год, ныне сопредседатель Парнас, или правильно, РПР, да, Парнас.
РПР-Парнас.
РПР-Парнас. Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева вели для вас эту программу. И не выключайте радио, не уходите от нас, потому что после 10 часов вы услышите повтор радиоспектакля «Трудно быть Богом». Это будет эфир, посвященный памяти Бориса Стругацкого. Мы с вами увидимся в следующий понедельник в программе «Разбор полетов». Большое спасибо, Михаил Михайлович.
Спасибо вам. До свидания.
Всего доброго.
«Разбор полета».